Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Газовые маршруты Дмитрия Медведева в Туркменистане. Как сложится энергетический диалог Москвы и Ашхабада? Несколько десятков человек ранены при взрыве на концерте в Минске. Может ли у этой трагедии быть политическая подоплека? В Карловых Варах открывается международный кинофестиваль. Какое отражение в его программах нашло 40-летие «Пражской весны»? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 4 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Ашхабаде начались переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом России Дмитрием Медведевым. Главная тема встречи, как отмечают все обозреватели, это энергетическое сотрудничество. Президент России совершает турне по закавказским странам и Центральной Азии. Потом он поедет в Японию, но до этого намерен отправиться в Казахстан, где состоятся праздничные мероприятия по поводу десятилетия основания новой столицы этого государства, города Астаны. Первая часть визита Медведева в Туркменистан была в основном посвящена ритуальным мероприятиям. Он посещал мечети и музеи умершего лидера Туркменистана. Сейчас подробнее о целях и задачах этого визита корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Дмитрий Медведев впервые посещает Туркменистан в должности президента России. Слово генеральному директору информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексею Власову.
Цели этого визита во многом сходны с целями визита президента России в Баку. Знакомство с ситуацией в регионе Каспийском, знакомство в новом качестве с политической элитой Туркменистана, определение позиции по ключевым вопросам российско-туркменских отношений и возможность, в свою очередь, туркменской элите и, прежде всего, Бердымухамедову почувствовать, ожидается ли какие-либо изменения позиции России как по линии двухсторонних отношений, так и в целом по вопросу вокруг Каспия.
В совместном заявлении Гурбангулы Бердымухамедова и Дмитрия Медведева затронута тема строительства Прикаспийского трубопровода, альтернативного транскаспийскому проекту. Прикаспийский проект должен направить потоки газа на север в Россию, а транскаспийский на запад через Южный Кавказ в Европу. Как отмечают эксперты, Москва прилагает большие усилия для того, чтобы убедить Ашхабад отказаться от западного проекта, который фактически разрушает российскую монополию на поставки центральноазиатского газа в Европу. Алексей Власов полагает, что тема транскаспийского трубопровода звучала и вчера на встрече президентов России и Азербайджана.
Я думаю, что Медведев просто еще раз обозначил позицию России в том вопросе, который и для Баку, и для Ашхабада и так, в общем-то, было очевидно, что Россию этот проект по целому ряду причин не устраивает и предлагает некие альтернативные модели.
Президент Дмитрий Медведев заявил в ходе переговоров с Гурбангулы Бердымухамедовым о том, что строительство Прикаспийского газопровода, то есть газового транзита в Россию, необходимо начать как можно скорее. Журналист Батыр Мухамедов считает, что нынешнее руководство Туркменистана во внешней политике должно ориентироваться прежде всего на Москву.
Я полагаюсь на логику. Во главе угла, к сожалению, пока углеводороды. Но хотел бы заострить внимание на всеобъемлющем кадровом кризисе. Помочь в этом может не Запад в лице Турции, не арабские страны, а именно Россия. А это ключевой вопрос к решению всех остальных проблем. Ужасная ситуация с образованием. Ужасная ситуация в подготовке и воспитании кадров. На всем уровне, начиная от высшего, заканчивая самыми низшими клерками. Ситуацию, который привел Ниязов, устный счет только до 500, никакой грамотности, а религия поощряется, вот привела к этому результату. Иными словами, новой администрации Туркмении придется начинать дело с чистого листа.
Политолог Артем Улунян напоминает, что углеводороды сегодня это и большая политика.
Вне всякого сомнения, можно говорить только об одном коридоре интересов. Это прежде всего, конечно, сырьевой коридор, который до сих пор продолжает оставаться главным в отношениях между Туркменистаном и Россией. Проблема ценообразования имеет еще и политический аспект, так как именно благодаря поднятию цен на туркменский газ Москва пытается не допустить строительства обходного газопровода по Каспию и направить прежде всего все потоки через Россию.
Официальный Ашхабад не откажется от участия в транскаспийском проекте, несмотря на уговоры руководителей соседнего государства.
Туркменистан, как, впрочем, и ряд других прикаспийских государств, будет заинтересован в реализации этого проекта, потому что это позволит усилить позиции Туркменистана на не только газовом рынке, но и во внешнеполитических делах, связанных с центральноазиатским регионом. И, что самое главное, позволит нынешнему режиму в Туркменистане продолжать ту же политику, которую он проводил и прежде, и, в общем-то, фактически объявив о реформах, не проводить эти реформы, но в обмен на углеводород, которые будут идти на Запад, практически новый руководитель хотел бы получить некую индульгенцию.
Политолог Артем Улунян не согласен с теми экспертами, которые утверждают, что Гурбангулы Бердымухамедов, в отличие от своего предшественника, будет более внимателен к просьбам из Москвы.
Именно благодаря действиям нынешнего президента открылось так называемое западное направление. И прежде всего заинтересованность проявляет Евросообщество и Соединенные Штаты Америки. В то время как предыдущий президент, очень ловко играя на противоречиях трех центров, имеется в виду России, Европы и Соединенных Штатов, так, в принципе, и оказался, в общем-то, в не самых лучших отношениях со всеми тремя центрами. Сейчас ситуация несколько меняется, поэтому в России проявляет определенную заинтересованность в том, чтобы Бердымухамедов не слишком увлекался западным вектором своей политики.
Журналист Батыр Мухамедов считает, что пришла пора отменить визовый режим между Россией и Туркменистаном.
Абсолютно. Никакого смысла нет сохранять этот визовый режим. Мало того, нужно серьезно решить вопрос и с транспортной и с инфраструктурой. Нет железнодорожного сообщения. Большая проблема взять билет из Ашхабада в Москву, из Москвы в Ашхабад.
Визовый режим – это еще и способ контроля властей Туркменистана за своими гражданами, отмечает политолог Артем Улунян.
Вообще, честно говоря, вопрос о визах, он не имеет либо какую-то антироссийскую или пророссийскую, антизападную или прозападную позицию. Здесь намного важнее знать ситуацию в самом Туркменистане. Надо иметь в виду, что до сих пор реформы внутриполитической сфере не были проведены. Раз. Второе, то, что сейчас усиливается в репрессии даже в отношении тех, кого не трогал Ниязов. Два, это речь идет прежде всего об арестах и преследованиях сотрудников Радио Свободы в Туркменистане. И третье, что немаловажный момент, это визовая система позволяет контролировать общество до той степени, до какой необходимому режиму, чтобы продолжать, в общем, проведение той политики, которую он проводит.
В ходе нынешнего официального визита Дмитрия Медведева в Туркменистан российская сторона не намерена заострять внимание на проблеме сохраняющегося визового режима между двумя странами. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Теперь подробнее о визовом режиме. Туркменские власти отказали в праве посетить страну в президентском российском пуле журналистов обозревателю газеты «Время новостей» Аркадию Дубнову, известному московскому эксперту по странам Центральной Азии. Послушайте запись нашей беседы. Аркадий, это верно, что туркменские власти отказали вам в предоставлении визы?
Если верить источникам в пресс-службе администрации российского президента, то верно. Я не раньше, когда мне отказывали в туркменской визе, не сейчас, не получал внятного официального либо полуофициальной стороны туркменских властей объяснения. Я не вошел в эту поездку, отказался от этой поездки абсолютно, потому что считаю унизительным для себя в такой ситуации работать на части маршрута, обслуживая президента там, где ему другие государства позволяют это делать.
Как это, на ваш взгляд, соотносится с разговорами о том, что в Туркменистане произошла либерализация политического режима?
Ровным счетом никак не соотносится. Все, что там происходило, это были исключительно косметические изменения, такие мазки на широкое полотно для грунтовки нового портрета нового Туркменбаши. А если говорить на самом деле по существу, с чем это может быть связано? Во-первых, я давно не любим Ашхабадом. Особенно эта нелюбовь начала сказываться после того, как меня обвинили в дружбе с государственным преступником Борисом Шахмурадовым, бывшим министром иностранных дел, который был обвинен в подготовке государственного переворота. И главным образом еще вот идиосинкразию, видимо, вызываю я, потому что когда спустя год после смерти Ниязова прихода Бердымухамедова к власти я внимательно наблюдал за происходящим и еще испытывал некие иллюзии относительно того, что действительно возможно оттепь, то где-то полгода назад я потом полностью разуверился и стал напоминать, что ничего верить новому режиму с точки зрения возможности либерализации невозможно до тех пор, пока в Ашхабаде не прольют свет на судьбу тех обвиняемых, заключенных, которые сидят в тюрьмах.
Бердымухамедов – это диктатор?
Бердымухамедов не имеет пока ни морального, ни харизматического данных для того, чтобы стать диктатором. Но как бы метода, которыми руководствуется в Ашхабаде, говорит о том, что других методов, кроме тех, что унаследованы от покойного диктатора Ниязова, в Туркменистане, Таджикистане пока не знаю.
Ну вот такому лидеру пожимает руки Дмитрий Медведев. Он посещает сегодня мечеть Духовного Возрождения Туркменистана, музей Сапармурада Ниязова посещает.
Ну а что, собственно говоря, здесь удивительного? И Путин занимался тем же самым. Он в Москве удивительно терпеливо сносит вот эти жесты унижения, которые исходят от этих, я бы сказал, таких вот восточных стариков. Если Дмитрий Медведев также, в кавычках, достойно будет унаследовать эту привычку сносить вот такого рода унижения, то мне будет очень горько.
Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов не получил въездную визу в Туркменистан. 18 июня по прямому указанию властей был задержан и помещен в психиатрическую клинику внештатный корреспондент Туркменской службы радио «Свобода» Сазак Дурдымурадов. После прихода к власти Бердымухамедова это первый случай неприкрытой жестокой расправы журналистам, который сотрудничает с западными средствами массовой информации. Этот случай, который уже получил довольно широкий резонанс за границами Туркменистана, мой коллега Андрей Бабицкий обсудил с обозревателем Туркменской службы радио «Свобода» Назаром Худойбердыевым.
Все началось с 18 июня, а было заседание Совета безопасности Туркменистана. После этого заседания сразу отключили наших внештатных корреспондентов в Ашхабаде и людей, которые открыто сотрудничают с нами. Это был Ашаргулы Байриф, наш корреспондент, и писатель Аман Мурат Бугаев, еще лидер народного движения Ахзавирлик Нурвердин Нурмамедов, и у других людей были отключены телефоны. Полицейская машина подъехала к дому Сазаку Дурдымурадову в Бахарденский район, и его забрали. Через несколько дней нам удалось выяснить, что Сазак Дурдымурадов помещен в психбольницу, которая находится в Лебавском вилаете, это Черзовской области. Рядышком есть город Сиди, там огромный нефтоперерабатывающий завод. Вот этот завод построил дом отдыха для своих сотрудников. Но в 99-м году Сапармурат Ниязов отнял и сделал этот дом отдыха психбольницей. Это республиканская психиатрическая клиника была.
Вот эта форма борьбы с инакомыслящими, которая была очень характерна, как мы знаем, для Советского Союза, она использовалась Ниязовым?
Конечно, это практиковалось в Туркменистане. Много примеров во времена Ниязова и до Ниязова. Теперь, получается, и после Ниязова.
Есть какие-то контакты с родственниками Сазака Дурдымурадова?
Да, конечно, есть. Мы каждый день разговариваем с сыном и с другими родственниками. О судьбе Сазака они имеют сведения через Радио Свобода. Я разговаривал с врачом психбольницы, куда помещен Сазак Дурдымурадов. Он сказал, что дети его позвонили, обещали приехать. Я спросил, покажете его детям, родственникам? Тот сказал, да, покажем. А другой человек, гражданский активист из Небиттага, это западная часть Туркменистана, Курбан Дурдукулиев, более 3 лет находился в этой клинике. По его словам, свидание родственников с больным, с таким статусом, как политический или политизированный, как Курбан Дурдукулиев, Сазак Дурдымурадов, никакое свидание там не будет.
А он что-нибудь рассказывал об условиях содержания в этой психиатрической лечебнице?
Там есть контингент очень разный. Есть там настоящие наркоманы, алкоголики, есть сумасшедшие, есть еще преступники, которые убили своих родственников, их посадили на длительный срок в тюрьму, а потом каким-то образом перевели в психушку. Вот эти люди, рассказывал Курбан Дурдукулиев, мечтают вернуться в тюрьму.
Удалось ли привлечь к этому случаю внимание международной общественности?
Мы распространили через наш интернет-сайт все информации ежедневно. Мы посылали международным правозащитным организациям. Мы думаем, что они пишут, обращаются к туркменским властям, чтобы освободить Сазака Дурдымурадова из психушки.
Вообще надежда на то, что новый президент Туркменистана либерализует политический курс страны, эти надежды гаснут?
Трудно сказать. Если прочесть туркменскую прессу, посмотреть другие средства массовой информации, вроде бы в Туркменистане началась бурная реформа по всем параметрам, и политические, и экономические, и социальные, и так далее, и тому подобное. Но вот в жизни происходит то, о чем мы сегодня говорили.
Обозреватель Туркменской службы «Радио Свобода» Назар Худойбердыев. Дмитрий Медведев продолжает поездку в Туркменистан.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Имеют ли шансы на успех иски российской оппозиции о пересмотре итогов думских выборов? Об этом говорим с адвокатом Вадимом Прохоровым, представлявшим иск СПС в Верховном суде. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за пятницу, 4 июля. Теперь российская внутриполитическая проблематика. Международные организации, гранты от которых не подлежат налогообложению, с Нового года обязаны будут платить налоги с выделенных западными фондами денег. Постановление об этом подписал премьер-министр России Владимир Путин, и в списке освобожденных от налогов останутся только 12 межправительственных организаций. Об этой коллизии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Для организаций, работающих в России по определенным налоговым схемам и не только на деньги зарубежных фондов, решение правительства об отмене налоговых льгот ничем серьезным не грозит. К примеру, Всемирный фонд дикой природы, попавший в перечень организаций, лишенных экономической поблажки, работает не только с международным секретариатом, который находится в Швейцарии, но и с другими иностранными партнерами, говорит финансовый директор фонда Петр Горбуненко.
Для нашей организации, в общем-то, выведение секретариата из списка организаций практически не скажется. На сегодняшний день мы получаем всего 3,7% всего бюджета из Швейцарии.
По мнению Петра Горбуненко, крупные неправительственные организации, работающие сегодня в России, совершенно спокойно перенесут эти изменения. Хуже придется региональным представительствам, деятельность которых лишение налоговых льгот поставит под удар. Работающему с западными донорами в режиме пожертвований фонду «Новая Евразия» экономический крах тоже не грозит. Пожертвования налогом не облагаются. Вопрос в другом. Насколько это постановление изменит общую картину западной благотворительности в России? Изменится ли состав участников благотворительного клуба и будет ли иметь какие-то политические последствия для третьего сектора экономики? Вот что по этому поводу говорит президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
Я думаю, что это повысит некую нервозность наших западных партнеров и, вероятно, для тех фондов, которые сейчас размышляют оставаться в России, ходить, это будет еще одним аргументом в пользу того, чтобы сворачивать деятельность на территории Российской Федерации. Вот это решение, оно может наложиться на те дискуссии, которые сейчас в ряде таких организаций идут. Потому что действительно ситуация в России сильно изменилась по сравнению с 90-ми годами, когда большинство этих фондов приходили в страну. Многие считают, что, может быть, западная помощь уже не столь актуальна в силу того, что Россия сейчас располагает собственными ресурсами, а и, в общем-то, вопрос там о выживании общества уже не стоит, по крайней мере, в том контексте, в котором он стоял 10-15 лет назад. Поэтому вот это решение, оно, может быть, там и не является фатальным для большинства организаций, но оно может стать еще одним аргументом для тех организаций, которые пока что еще не определились с долгосрочными перспективами своей работы на территории Российской Федерации.
По официальной версии, правительство пошло на такой шаг с целью упорядочить перечень организаций, гранты которых освобождаются от налогов. По информации интернет-издания «Ньюс.ру.ком», пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков заверил, что никаких нападок на западные некоммерческие организации правительство не предпринимало. Однако у неправительственных объединений есть свои версии. Одна из них – активное несогласие организаций с некоторыми решениями властей. Например, сотрудники фонда дикой природы накануне приезда комиссии Международного олимпийского комитета открыто выступали против строительства некоторых спортивных объектов в Сочи. Однако эта версия подтверждения не получила, говорит Петр Горбуненко.
Прошла информация о том, что Владимир Владимирович Путин согласился с предложениями экологов и принято решение о переносе объектов из той зоны, которую мы настаивали в 2006-2007 году. Я глубоко убежден, что здесь как раз вопрос не конфликта с конкретными какими-то организациями, а в той линии, которую проводят наши силовики на протяжении последних уже полутора лет. Когда начали все эти шпионские скандалы, когда Госдума начала обсуждать вопрос о том, что там столько-то неправительственных организаций поддерживает террористов и так далее, и так далее. Это все звенья одной и той же цепочки. Но, на мой взгляд, можно было бы решать задачу другим путем. Сначала разработав четкие ясные процедуры включения, затем объявить сроки, когда нужно всем сдать документы, и по истечении этих всех сроков объявить о пересмотре этого списка.
Президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов не исключает, что это политическое решение правительства.
С одной стороны, конечно, понятно желание правительства как-то упорядочить эту идею. Вот этот список, который существовал до вчерашнего дня, он во многом устарел, он, по всей видимости, нуждался в ревизии, в пересмотре. А с другой стороны, я вполне понимаю, что в правительстве есть силы, которые хотели бы максимально ограничить деятельность западных организаций на территории России, которые не видят в этой деятельности плюсов, а видят только минусы, а считают, что эти организации занимаются политической деятельностью, вмешиваются во внутренние дела России. Но надо учитывать то, что, скажем, Министерство финансов и другие органы такого типа, они в силу своей институциональной специфики, конечно, заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно меньше исключений из правил налогообложения, чтобы было как можно меньше льгот. И это распространяется не только на западные фонды, это распространяется на другие организации.
Возможное прекращение деятельности зарубежных фондов негативно скажется на жизни россиян, считает Андрей Картунов.
Западные организации способны принести в страну значительные ресурсы. Сейчас эти ресурсы, скажем, с бюджетами сравнить нельзя. Но мне кажется, тут дело в том, что в России, несмотря на то, что, конечно, финансовая ситуация и экономическая ситуация в стране изменились, существует очень заметный дефицит социальных технологий. Вот когда мы говорим о национальных проектах, о федеральных целевых программах, и когда чиновники разных уровней жалуются на неэффективность работы отдельных социальных систем, на необходимость внедрения новых моделей, каких-то инновационных подходов, то очевидно, что часть этих подходов и моделей должны быть привлечены с использованием мирового опыта. И вот западные фонды, помимо того, что они финансируют какие-то проекты на территории России, они могли бы стать, в числе прочего, и вот этими механизмами передачи и адаптации имеющегося международного опыта применительно к специфическим российским условиям. Поэтому если мы на данном этапе потеряем таких посредников, такие передаточные механизмы, а если Россия будет закрываться от Запада в этой области тоже, то, мне кажется, ни к чему хорошему это для нас не приведет.
Постановление об изменении налогового статуса иностранных неправительственных организаций вступит в силу в новом году. Российские сотрудники фондов надеются, что до этого времени будут приняты меры для смягчения ситуации, говорит Петр Горбуненко.
Начиная с 2001 года, когда начала формироваться новая концепция развития государства, провозглашенная Путиным, с гиперцентрализацией и с гиперусилением государственных функций, фактически мы проделали гигантскую работу для того, чтобы сохранить прежние позиции. Потому что в той концепции, которую тогда разрабатывали, гражданскому обществу практически места не было оставлено вообще. На сегодняшний день мы сохранили позиции, значит, мы сумели противостоять этому. Я считаю главным сфокусироваться на диалоге с властью, для того, чтобы власть перестала рассматривать третий сектор как угрозу, а начала рассматривать именно как партнеров.
Таково мнение финансового директора Всемирного фонда дикой природы Петра Горбуненко. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Власти Южной Осетии приостановили мобилизацию, объявленную из-за обострения в зоне грузино-осетинского конфликта. В ночь на пятницу в зоне конфликта были обстреляны осетинские и грузинские населенные пункты. В результате взрыва в Минске в ночь на пятницу, по уточненным данным, ранены 46 человек. Состояние трех тяжело раненых стабильно тяжелое, но без угрозы для жизни. В Подмосковье расследуют убийство двух руководителей областной нотариальной палаты Владимира Челышева и Олега Петринского. Основная версия следствия связана с их профессиональной деятельностью. В Баргузинском районе Бурятии, где выявлена вспышка сибирской язвы, число госпитализированных достигло 11 человек. Европейский Союз и Россия сегодня начали переговоры по новому соглашению о сотрудничестве. В Брюсселе прошло первое совещание. Президенты России и Туркмении Дмитрий Медведев и Гурбангулы Бердумухамедов провели переговоры в Ашхабаде. Иран передал западным державам ответ на предложение по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Содержание ответа пока не разглашается. Польша и США не смогли достичь соглашения об условиях размещения на польской территории элементов американской системы ПРО. Ингрид Бетанкур, колумбийский политик, гражданка Колумбии и Франции, находившаяся в заложниках у боевиков, прибыла во Францию. Бетанкур выразила глубокую признательность этой стране, которая вела кампанию за ее освобождение. В Монголии оппозиция требует частичного пересчета голосов на парламентских выборах, в которых, по официальным данным, победу одержала правящая Народно-революционная партия. Афганские власти заявили, что американская авиация на востоке Афганистана нанесла удар по автомашинам с гражданскими лицами.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 4 июля. Вот главные темы второй половины часа. Несколько десятков человек ранены при взрыве на концерте в Минске. В Карловых Варах открывается международный кинофестиваль. Мир приветствует освобождение из партизанского плена Ингрид Бетанкур. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Правоохранительные органы Белоруссии продолжают поиск злоумышленников, которые устроили взрыв во время праздничного концерта в центре Минска. Взрывное устройство, начиненное болтами и гайками, сработало в центре города возле стелы «Минск. Город-герой». Ранено около 50 человек, более 20 пострадавших до сих пор остаются в городских больницах. Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов сообщил, что в Минске найдено еще одно взрывное устройство. Из белорусской столицы сообщает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Взрывное устройство сработало около 4 часов утра по московскому времени. Судя по большому количеству разбросанных в эпицентре болтов, гвоздей, гаек, эксперты делают выводы, что это самодельное приспособление, которое могло быть приведено в действие с помощью дистанционного управления. На появившихся утром в интернете фотографиях видно, что люди пострадали достаточно серьезно. У многих сильно повреждены руки, ноги, брюшная полость. Некоторым уже сделаны операции. Рассказывает сотрудник пресс-службы Главного управления внутренних дел Минского горосполкома Евгений Сачек.
Сегодня ночью в Минске во время заключительного гала-концерта «Мы белорусы» имели место появления хулиганских действий. По этому факту следственным управлением предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хулиганство».
По мнению начальника Главного управления внутренних дел Минского горосполкома Анатолия Кулешова, причиной взрыва могло быть хулиганство недовольных тем, что в Минске проводится красивый праздник. Человек из хулиганских побуждений привел в действие взрывное устройство, уточнил генерал Кулешов. Министр внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов, побывав на месте происшествия, сообщил, был ли это теракт или что-то иное, определится в ближайшее время. Александр Лукашенко, до этого присутствовавший на концерте, лично осмотрел место происшествия и взял расследование взрыва под свой контроль. Также появилась информация, что разыскивается смуглый мужчина, который, по словам очевидцев, незадолго перед взрывом оставил подозрительный пакет под елью. Показательно, что концерт у стелы продолжался до глубокой ночи. Некоторые лишь утром узнали, что во время концерта произошло ЧП. Как сообщают правоохранительные органы, экстренные службы сработали оперативно. Всем пострадавшим оказана своевременная врачебная помощь. Во всех клиниках, куда поступили пострадавшие, находятся сотрудники милиции. Сотрудники правоохранительных органов также отчитались, что не допустили паники зрителей. Тем временем в блогах появились свидетельства очевидцев взрыва в Минске. Один из участников рассказывает, что был примерно в полусотни метров от эпицентра, видел более 30 пострадавших. Утверждает, что как минимум один парень остался без руки, одна девушка без пальцев ног, у мужчины торчал железный осколок в бедре. Практически все подчеркивают, что было очень много крови. Однако милиционеры в оцеплении успокаивали, что это был взрыв петарды, поэтому опасаться нечего. И только когда одна за одной начали подъезжать машины скорой помощи, собравшиеся заподозрили неладное. «Мы находились в метрах 20 от эпицентра на проезжей части», пишет еще один блогер. «Услышали довольно сильный хлопок, почувствовали ударную волну, потом увидели небольшой столб черного дыма. Он был похож на дым от охотничьего пороха, что наводит на мысль о самодельном происхождении устройства. Была во второй больнице, видела парня, раненого в грудь», продолжают описывать события очевидцы. «Состояние тяжелое, повреждена печень и желудок, нашли в брюшной полости два болта, так что это точно не фейерверк», написала в комментариях комментарии посетительница сайта гражданской инициативы «Хартия-97». Стоит напомнить, что 14 и 22 сентября 2005 года в Витебске в результате срабатывания самодельного взрывного устройства пострадали в общей сложности также около полусотни человек. 29 из них были доставлены в больницы, шестерым сделаны операции. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям хулиганства и покушения на убийство Уголовного кодекса Белоруссии. Виновные не найдены до сих пор. В 1999 году в Минске во время давки на аналогичном мероприятии погибли 53 человека, прежде всего молодые люди, пришедшие на бесплатный концерт. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сейчас рядом со мной в студии программы «Время свободы» мой коллега, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Юрий, добрый вечер. Белорусские власти настойчиво подчеркивают, что речь идет о хулиганской выходке. Людей, конечно, очень жалко. Милиция работает, ищет злодеев. Нельзя ли предположить, что речь идет о какой-то политически спланированной акции? И если можно, то от кого она может исходить?
Вы знаете, мне представляется все-таки это очень маловероятным. В общем, ни одна из политических организаций Беларуси, оппозиционных организаций, никогда не практиковала ничего подобного, никогда не призывала ни к чему подобному. Кроме того, в общем-то, непонятно, даже рассуждая так совершенно цинично, а что, собственно, она могла выиграть? Конечно, будет куча всякого рода версий в тех, что это организовала оппозиция, что это организовала власть. Но я думаю, что все это конспирология, потому что для этого, в общем-то, ни у кого нету ни мотива, даже какого-то абстрактного выигрыша, который можно было бы в этом усмотреть. Такого рода происшествие было в Витебске. Лет 10 назад в Могилеве, если не ошибаюсь, был убит один из видных чиновников области, причем тоже взрывным устройством, подложенным в подъезде. Речь о том, что это была какая-то террористическая акция. В тех случаях эта версия подтверждения не нашла.
Вернемся давайте тогда еще раз к празднику независимости Белоруссии. А своеобразная идеологическая концепция у нынешнего белорусского режима. Понятно, что, собственно, отмечается.
В начале июля, 3 июля, отмечается день освобождения Минска от нацистов. В этом смысле многие, так сказать, говорят, что, в принципе, вся Беларусь-то была позже освобождена. Почему-то, по какой-то причине, Александр Лукашенко решил, что вот это нужно отмечать именно в такой день. В 96-м году по этому поводу был проведен референдум. Ну и вот по результатам референдума День независимости был перенесен с 27 июля на 3 июля. А 27 июля 90-го года Верховный Совет еще Белорусской Советской Социалистической Республики под руководством члена ЦК Николая Дементея принял декларацию о независимости. Ну, так как ее, в общем, тогда принимали все республики, тогда она еще не имела конституционной силы, потому что все это придание конституционной силы, как мы помним, ну, кроме балтийских стран, где все по-своему было, началось после разгрома августовского путча в Москве.
Но, тем не менее, праздник называется День независимости.
День республики. Сейчас вот про независимости не очень, как бы, это акцентируется. Это действительно довольно хитрая такая и по-своему даже изящная конструкция идеологическая, с помощью которой Лукашенко легитимизирует белорусскую независимость. На первый взгляд, это действительно так довольно странно, что как бы в основе независимости лежат вещи, не отделяющие, а объединяющие нацию с другой, с большой соседней нацией. Но тут есть такой, я бы сказал, фокус. Он заключается в том, что да, у нас это было общее, но вот мы этому наследию верны до сих пор, а другие, в том числе и русские, его продали. Как сказал однажды Лукашенко, белорусы – это русские со знаком качества. Получается, что вроде наследие общее, а мы ему верны, а вы вот, так сказать, нет. И в этом смысле действительно такая парадоксальная ситуация складывается, что вот атрибутов советскости в Минске, в Беларуси больше не только, чем, скажем, там в Киеве, но и больше, чем в Москве, больше, чем в Ашхабаде, больше, чем в любой другой бывшей Советской Республике. Потому что это есть опора вот этой нашей верности.
Ну, в этой верности все-таки должны быть какие-то довольно заметные логические лакуны, потому что независимость предполагает борьбу за независимость, а многовековую борьбу за независимость, формирование белорусского народа. Есть у этого историография официальная своя?
Ну, тут, конечно, есть дырки, потому что мы понимаем, что это, в общем-то, довольно слабое такое основание. Вот я помню, несколько лет назад была программная статья одного из идеологов президентских, где он развивал такую мысль, что Советский Союз был школой подготовки стран, республик, которые его составляли к независимости. Но мне как-то всегда казалось, что, в общем-то, целью Советского Союза было поддержание своей целостности, а не свой распад. Да, тут действительно она конструкция такая достаточно неустойчивая, она нетрадиционная, но пока, как говорят англичане, it works, оно работает.
Обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Мы говорили о белорусском национальном сознании. К сожалению, увы, в трагический день более 50 человек ранены в Минске во время праздничного концерта на центральной площади города.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свобода», итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 4 июля. В чешском городе Карлова Вара сегодня открывается ежегодный международный кинофестиваль. В его разных программах в этом сезоне сразу несколько кинолент российских режиссеров, а одна из главных тем творческой дискуссии на фестивале – 40-летие «Пражской весны» – агрессии стран организации Варшавского договора против Чехословакии. Из Карловых Вар сообщает корреспондент «Радио Свобода» Нелли Павласкова.
Карловарский кинофестиваль никогда не стремился ежегодно придумывать новую художественную концепцию. Он скорее отличался некоторым традиционализмом в своей структуре. Уже несколько фильмов, победивших на этом фестивале, стали впоследствии обладателями «Оскара», а их создатели – известными кинематографистами. На фестивале стала традицией презентация отдельных национальных кинематографий. В этом году это голландское кино. И ретроспективные блоки мастеров мирового кино. На нынешнем фестивале представлено творчество мексиканского режиссера Артура Рипштейна, в прошлом ассистента великого Бюнюэля, и творчество британского режиссера Николаса Роэга. Но главной темой нынешнего фестиваля стало 40-летие политического процесса, получившего название «Пражской весны 1968 года», политической оттепели, задавленной войсками Варшавского договора, говорит директор, художественный руководитель фестиваля Эва Зауралова.
68-й год был знаменательным не только для тогдашней Чехословакии. По всей Европе пронеслись тогда политические бури, хотя и под другими девизами, чем у нас. Тем не менее, после советской оккупации Чехословакии многие тогдашние западные леваки пересмотрели свои взгляды. 40 лет назад в Европе все бурлило, и наш фестиваль не мог не вернуться к этим незабываемым дням. В чехословацкой кинематографии конец 60-х годов был чрезвычайно плодотворным периодом. Это была вершина новой волны, представленной такими именами, как Милош Форман, Иван Пассер, Вера Хитилова, Ирже Менцель, Ян Немец, Павел Юрачек и другие. В связи с этой годовщиной будут награждены «Хрустальным глобусом» за вклад в мировое киноискусство три представителя этой новой кинематографической волны в Чехословакии – Юрай Якубиска, Душан Ганок и Иван Пассер. Якубиска и Ганок – Словакия, но тогда ведь мы были единым государством. Третий награжденный Иван Пассер – чех, ныне американский гражданин. Он эмигрировал в США сразу после советской оккупации в 68-м. Иван Пассер – председатель главного международного жюри нынешнего фестиваля. Всем этим троим режиссерам в этом году исполняется 70 лет, и 68-й год был в их жизни и творчестве переломным. У всех троих на этом фестивале ретроспективный показ их фильмов.
Но у Юрая Якубиска в середине фестиваля будет и премьера его нового фильма, самого дорогого во всей истории чешского и чехословацкого кино.
Да, Юрай Якубиска покажет вне конкурсной программы свой новый фильм с международными кинозвездами «Батори». Это историческая фреска, реабилитирующая одну из самых загадочных фигур европейского средневековья – графиню Батори, получившую прозвище «Кровавая пани», потому что она, чтобы сохранить вечную молодость, якобы купалась в крови убитых ею девушек. Но вернусь еще раз к 68-му году. О нем напомнят новые документальные современный чешский фильм. Первая его часть называется «Надежда», о том, как возникла пражская весна. Вторая часть – «Предательство», о том, как она была насильственно задушена. Третью часть фильма «Нормализация» мы на фестивале не показываем.
На сей раз на фестивале представлено 56 международных и мировых премьер. И среди них есть и российские фильмы.
Да, среди мировых и международных премьер будет и российский конкурсный фильм «Пленный». Его тема весьма подобна теме Сергея Бодрова «Кавказский пленник». И на сей раз основная драма разыгрывается в горах Кавказа. Но главное внимание в нем уделяется тому, как война ломает характер человека и вообще, каким образом она сказывается на его судьбе. Этот фильм снял режиссер Алексей Учитель, который уже однажды с фильмом о Бунине был участником конкурса нашего фестиваля. Мы видели много других российских фильмов, авторы и продюсеры которых хотели участвовать в нашем конкурсе. Но этот фильм нам понравился больше всего.
В этом году почти в каждой секции будут участвовать российские фильмы.
Я сам видела «Лони» в Бенатках.
Да, это так. В прошлом году я видела в Венеции фильм Алексея Балабанова «Груз-200» и была в шоке. Такое он произвел на меня впечатление. Разумом невозможно понять его героя, явного психопата. Тем не менее, фильм отражает маразм до горбачевского советского общества. Этот фильм пойдет в престижные информационные секции «Горизонты». Там обычно идут фильмы, получившие призы на других фестивалях. Фильм «Анны Меликян «Русалка» был отмечен на американском фестивале Sundance. Он был показан и в Берлине. У нас он пойдет в секции «Независимые». В секции «На восток от запада» мы показываем фильмы еще одного российского режиссера. Это фильм «Яр» Марины Разбежкиной. Международная премьера. Это экранизация малоизвестной ранней прозы Сергея Есенина. В секции «На восток от запада» будет показан еще один российский фильм «Кремень». Его автор – дебютант Сергей Мизгирев.
Раньше случалось, что почти вся конкурсная программа была монотематичной. Один год это была тема детства, взаимоотношения с родителями. На другом из фестивалей аккумулировалась тема мусульманских иммигрантов в странах Европы и в Канаде. В этом году какая тенденция?
В
конкурсной программе очень разнообразные темы. Есть даже детективные ленты, как, например, датский фильм «Жестоко счастливые» и венгерский фильм «Розыск». Мы, как страна-хозяйка, воспользовались своим правом показать в конкурсе два фильма. Первый – это психологическая драма режиссера Михаэлы Павлатовой «Дети ночи». И второй фильм режиссера Петра Зеленки «Карамазовы». В нем режиссер воспроизводит фрагменты из инсценировки «Братьев Карамазовых», в свое время созданной на пражской сцене кинорежиссером Эвальдом Шормом, тоже представителем чешской новой волны. Я сказала бы, что общий знаменатель конкурсных фильмов этого года – это взаимоотношения людей, их неспособность к коммуникации, общению. Часто действия фильмов происходят в рамках семьи, и даже члены одной семьи не умеют договориться и определиться в вопросе, что ожидают друг от друга и вообще от жизни. На этот раз, в отличие от нескольких предыдущих лет, я не вижу какой-то объединяющей тенденции.
С директором и художественным руководителем Международного Карловарского фестиваля Эвой Зауралова беседовала корреспондент «Радио Свобода» Нелли Повласкова. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 4 июля, как всегда, примерно в это время часа, продолжит обзор печатям. Сегодня, думаю, впервые в истории «Радио Свободы» мы расскажем о том, что пишут колумбийские газеты. Освобожденные после 6 лет пребывания в плену у левацких партизанских отрядов, политик и бывший кандидат в президенты страны Ингрид Бетанкур сегодня прибыла во Францию, гражданкой которой, как и гражданкой Колумбии, она является. Днем я наблюдал в прямом эфире встречу Бетанкур на военном аэропорту под Парижем. «Вас любит Франция», — сказал плачущий Бетанкур президент Николя Саркози, который сам с трудом сдерживал эмоции. Между тем, швейцарская радиостанция РСР утверждает, что операция по освобождению Бетанкур является выдумкой. По информации швейцарцев из проверенного, как они утверждают, источника, освобождение обошлось властям в 20 миллионов долларов. Боевики согласились за такие огромные деньги на инсценировку. Согласно официальной версии, Ингрид Бетанкур была освобождена в ходе виртуозной спецоперации, проведенной спецназом. Военным удалось внедрить своих людей в руководство повстанческого движения, затем убедить боевиков перевести заложников в безопасное место. Когда повстанцы согласились, спецназовцы обезвредили охранявших заложников боевиков и благополучно увезли заложников. Не уступающие голливудскому триллеру обстоятельства специальной операции по освобождению пленницы заставляют ликовать обозревателей газет в Богате и Медельине. У микрофона мой коллега Виктор Черецкий.
Эспектадор отмечает, что колумбийцы всегда мечтали о мире, о преодолении нынешней ситуации в стране путем переговоров, мирного диалога. Но, к сожалению, мира приходится добиваться вооруженным путем, применяя силовые методы демократического государства против тех, кто хотел бы подчинить демократию своей воле. Освобождение Ингрид – удар не только по террористам, но и по тем, кто делает ставку на нестабильность в стране для использования ситуации в своих интересах. Газета также опровергает утверждение о том, что освобождение колумбийской деятельницы связано с предстоящими выборами в стране и было осуществлено для поднятия рейтинга руководства. Парадокс демократии состоит в том, что Бетанкур, освободившись и вернувшись к политической деятельности, становится соперницей тех, кто ее освободил, так что какой-то личной выгоды у ее освободителей явно не было, утверждает Эспектадор. Со своей стороны, газета Тьемпо предлагает не предаваться эйфории, поскольку в руках боевиков так называемых революционных вооруженных сил Колумбии еще остаются десятки заложников. Как дело весьма положительное, газета называет тот факт, что освобождение не повлекло за собой человеческих жертв. Она напоминает, что в последнее время боевики потеряли 3 своих руководителей и почти 2500 бойцов, которые дезертировали и сдались властям. Лидеры кровавой банды должны одуматься и прекратить свою деятельность, подчеркивает Тьемпо. Эти же мысли разделяет газета «Испасио», которая считает, что война, которую ведут уже более 40 лет революционные вооруженные силы, создала негативный образ Колумбии во всем мире, как страны, где не существует стабильности, где наблюдается засилье преступников и наркоторговцев. Газета отмечает, что использование силовых методов для освобождения заложников до сих пор вызывало полемику в колумбийском обществе, поскольку некоторые такие попытки оканчивались гибелью людей. Но теперь, похоже, времена изменились, и наши спецслужбы стали действовать более эффективно. Эспасио обращает также внимание на то, что освобождение произошло без участия президента Венесуэлы Уго Чавеса, который неоднократно похвалился, что без него в деле освобождения заложников обойтись невозможно. Этой же теме посвящен комментарий и популярного колумбийского тележурналиста Хайме Байли. Чавес намеревался командовать в Колумбии, но ему сказали, что здесь ему нечего делать. Но когда его отстранили от посредничества в переговорах с террористами, многие заговорили, что теперь заложников не спасти. Оказывается, теперь спасены и заложники, и национальная честь Колумбии. Газета «Nuevo Siglo» считает, что освобождение Бетанкур и других заложников – это исторический гол в ворота революционных вооруженных сил, которые до сих пор похвалялись своей способностью контролировать часть территории страны. Нет сомнений, что эта террористическая группировка разложилась изнутри и что ее лидерам приходится все труднее поддерживать дисциплину. По данным газеты, освобождение заложников деморализовало и руководство, и рядовых боевиков.
Обзор колумбийской печати моего коллеги Виктора Черецкого. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Стали известны подробности рождения 29 июня в клинике штата Орегон дочери Томаса Битти, 34-летнего транссексуала, сменившего женский пол на мужской. Битти вырос на Гавайских островах, его прежде звали Трейси Лагандин. 10 лет назад при операции по изменению пола у Трейси удалили молочные железы, однако оставили детородные органы. После смены пола Томас Битти женился, его супруга не может иметь детей, и зачал ребенка искусственным путем, используя сперму анонимного донора. Младенец появился на свет посредством кесарево сечения. Томас Битти и его ребенок выписаны из больницы, оба чувствуют себя хорошо. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
То, что происходило в первые 34 года жизни с Томасом Битти или с Трейси Лагодин, как его, ее звали до 24 лет, иначе как любимым ельцинским словом «рокировочки» не назовешь. Только в этом случае рокировалась одна фигура, один субъект, один индивидуум. Как видите, я тщательно избегаю понятий, имеющих очевидный мужской или женский род. Более того, все это наш герой, героиня проделывала сама. Перед нами крайне пример свободы воли или свободы выбора, реализованного в открытом и толерантном обществе. Иными словами, история Томаса Битти – история не только медицинская или психологическая, но и идеологическая, если угодно. В христианском, как и иудейском, и мусульманском обществе пол, секс – зона строжайшего регулирования и табу. Именно поэтому секуляризация и переход от теократического общества к светскому сопровождался глубочайшими переменами в этой сфере, а в прошлом веке даже революциями. Сначала это было движение за равноправие полов, феминистская революция. Одновременно шла отчаянная кампания за право на развод, на аборт, на гражданский брак, на свободную любовь. Несколько позже вспыхнула борьба за права людей с иной или неопределенной, как у Томаса Битти, сексуальной ориентации. Местом этого сражения стала поп-культура. Именно здесь впервые гомосексуалисты, лесбиянки, трансвеститы получили возможность открыто манифестировать свои сексуальные, культурные, социальные и политические предпочтения. Именно поп-звезды, от блестящего бисексуала Дэвида Боуи до актера и писателя Стивена Фрая, которого называют культурным достоянием Британии, нанесли самый сильный удар по сознанию западного общества. Необычные люди перестали относиться к своей необычности как к проклятию или греху. Они увидели в ней силу и даже жизненную перспективу. Единственным пределом здесь становится собственное тело, но его они как раз не склонны щадить. Это доказывают и хирургические рокировочки Томаса Битти.
Говорил мой коллега Кирилл Кобрин. «Я личность, у меня есть право на биологическое рождение ребенка», заявил журналистам Томас Битти. В период беременности он позировал для фотографов, при этом вел себя скорее как мужчина, каждый день брился, кормил домашних попугаев. Рассмотреть историю жизни Трейси Лагодин, он же Томас Битти, с медицинской точки зрения попросил обозревателя «Радио Свобода» Елену Фанайлову, врача по первой своей специальности.
Эта история вызывает большое сочувствие, независимо от того, кем является человек, ее затеявший. То есть бывшая гавайская герл-скаут и модель Трейси Лангандини, ныне владелец собственного бизнеса Томас Битти. Например, истеричкой с демонстративным поведением, о чем говорит публичность этой истории. Битти участвовал в многочисленных медийных шоу и снимался для обложки гей-журнала, имитируя позу беременной Деми Мур на обложке Vanity Fair 91 года. Является ли он социальным трансгрессором, борцом за права угнетенных секс-меньшинств или, скорее, несчастным человеком, который не смог определиться, какого же он на самом деле пола, а потом захотел ребенка? Дело в том, что транссексуальность Томаса Битти можно поставить под сомнение. Перенесенные им медицинские манипуляции по смене пола не являются доведенными до логического конца. У него удалены молочные железы, но сохранены женские детородные органы. Вторичные мужские половые признаки поддерживались гормонально. Выступая на шоу «Опра Винфри», Битти сказал, что выбрал такую стратегию, потому что хотел иметь ребенка. Его поведение можно трактовать скорее как типично женский случай обращения к пластической хирургии для изменения внешности. Однако по паспорту, то есть не биологически, а, что называется, по гендерному самоопределению, по социальной роли, он, Томас Битти, безусловно, мужчина. Тот, кто сегодня родил, является мужчиной, исполнившим вековую бессознательную мечту многих гетеросексуальных мужчин – родить ребенка без участия женщины. Ну и, наконец, у нормальных людей эта история должна бы вызывать не смущение, напряжение и отторжение, а радость. Новый человек родился. Еще одна девочка.
Сегодняшний факт – это хорошее состояние здоровья транссексуала Томаса Битти и его новорожденной дочери. Гостями рубрики были обозреватели «Радио Свободы» Елена Фанайлова и Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 июля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. За микрофоном весь этот час в студии «Свобода» работал ваш друг Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы после новостей «Поверх барьером» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске Игоря сюжет «Старая одежда». Коллекционеры винтажной одежды говорят об обаянии старых моделей и дизайнов. Всего доброго, спокойных выходных.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».